Глава 35. С наступлением вечера присяжные, свидетели и другие члены суда начали расходиться. И к 9 часам деревня успокоилась, и улицы опустели. В это время судья Темпль и его дочь вместе с мисс Грант медленно шли по аллее в тени молодых тополей. «Конечно, никто не сумеет утешить его лучше тебя, дитя мое», — говорил судья. «Но не старайся оправдывать его поступка. Надо чтить святость законов». «Но, сэр», — нетерпеливо ответила Елизавета, — «я решительно не могу признать совершенным законы, присуждающие человека, подобного кожаному чулку, к такому суровому наказанию за поступок, который даже я считаю вполне простительным».
«Ты говоришь о том, чего не понимаешь», — возразил отец. «Общество не может существовать без известных стеснений, обуздывающих самоуправство. Эти стеснения не могут налагаться, если лица, обязанные их осуществлять, не пользуются безопасностью и почтением. И было бы очень некрасиво, если бы судья избавил от наказания осужденного за то, что он спас жизнь его дочери».
«Я понимаю затруднительность вашего положения, дорогой папа», — воскликнула дочь. «Но, обсуждая поступок бедного Натти, я не могу отделить служение закону от человека».
«Ты рассуждаешь по-женски, дитя мое. Он наказан не за оскорбление Гирама Дулитла, а за угрозу жизни констеблю, находившемуся при исполнении служебных. За то или за другое это решительно все равно», — перебила мисс Темпль. «Я знаю, что Натти невинен. И, зная это, не могу считать правыми тех, кто его притесняет».
«В том числе и его судью, твоего отца, Елизавета».
«Не предлагайте мне таких вопросов, отец. Давайте ваше поручение и объясните, что я должна делать».
Судья помолчал с минуту, ласково улыбаясь дочери. Потом с нежностью положил руку ей на плечо и сказал: «Ты во многом права, Бесс, но сердце у тебя берет верх над рассудком. Слушай, однако, в этом бумажнике $200. Сходи в тюрьму, там никто тебя не тронет, будь покойна. Отдай эту записку смотрителю. Когда увидишь Бумпа, скажи ему, что найдешь нужным для его утешения, дай волю своему горячему сердцу, но постарайся сохранить, Елизавета, уважение к законам». Мисс Темпль ничего не ответила. Взяв под руку подругу, она вышла с нею на главную улицу деревни. Они шли молча вдоль ряда домов, где сгустившаяся мгла скрывала их фигуры. Кругом было тихо. Только скрипели колеса повозки, которую пара валов тащила по улице в одном направлении с идущими девушками. В сумерках можно было различить фигуру погонщика, который брел около валов ленивой походкой, точно утомленный дневным трудом. На углу, где стояла тюрьма, валы на минуту загородили путь девушкам, свернув к стене, подле которой они остановились и принялись жевать вязанку сена, которую погонщик дал им в награду. Все это было так естественно и обыкновенно, что Елизавета даже не взглянула на повозку, как вдруг услышала голос погонщика, говорившего валам: «Ну же, пестрый, пошевеливайся!» Что-то в голосе погонщика поразило мисс Темпль. Она подняла глаза и узнала Оливера Эдвардса в грубой одежде погонщика. Глаза их встретились, и, несмотря на темноту, он тоже узнал ее.
«Мисс Темпль?»
«Мисс Эдвардс!» вырвалось у них почти одновременно, хотя какое-то чувство, общее обоим, заставило их произнести эти слова вполголоса.
«Возможно ли это?» продолжал Эдвардс после минутного недоумения. «Вас ли я вижу так близко от тюрьмы? Но вы идете к пастору. Прошу прощения, мисс Грант. Я было не узнал вас в темноте».
Луиза вздохнула, но так тихо, что этот вздох расслышала только Елизавета, ответившая: «Мы не только поблизости от тюрьмы, мистер Эдвардс, но и идем туда. Мы хотим показать кожаному чулку, что не забыли его услуги и, считая своей обязанностью быть справедливыми, остаемся в то же время благодарными. Я полагаю, что вы идете с той же целью. Но позвольте нам опередить вас на 10 минут.
Покойной ночи, сэр. Мне очень жаль, мистер Эдвардс, что вам приходится заниматься такой работой. Я уверена, что мой отец охотно...
Я буду ждать столько, сколько вам угодно, сударыня.
Могу ли я просить вас не упоминать о моем присутствии здесь?»
«Конечно», — сказала Елизавета, отвечая на его поклон легким движением головы и увлекая за собою замешкавшуюся Луизу. Когда они вошли в сторожку, смотрителя мисс Грант улучила минутку, чтобы шепнуть ей на ухо: «Не лучше ли было предложить часть ваших денег Оливеру? Половины их достаточно для уплаты штрафа Бумпа, а он привык к нужде. Я уверена, что мой отец не откажется уделить часть своих скудных средств, чтобы доставить ему достойное его положение». Невольная улыбка мелькнула на лице Елизаветы, но она не успела ничего ответить, так как появление тюремщика отвлекло внимание обеих. Услуга, оказанная кожаным чулком девушкам, была уже известна всем, и тюремщик не удивился их появлению. К тому же приказ судьи Темпля устранял сам по себе всякие возражения, и тюремщик без разговоров повел девушек в комнату арестантов. Когда он всунул ключ в замок, послышался грубый голос Бенджамина:
«Эй, кто там?»
«Гости, которым вы обрадуетесь», — отвечал смотритель.
«Что такое вы сделали с замком? Ключ не поворачивается».
«Легче, легче, хозяин», — отозвался дворецкий. «Я только что заклепал его гвоздем. Изволите видеть, чтобы мистер Дулитл не вздумал явиться сюда и затеять новую драку. А то меня и за первую собираются обложить штрафом. Коли так, прощай мои доллары. Положите ваш корабль в дрейф и подождите немного. Я очищу проход».
Послышались удары молотка, и вскоре ключ повернулся. Бенджамин, очевидно, предвидел, что его деньги будут отобраны на штрафы, так как в течение дня не раз посылал к храброму драгуну за своим любимым напитком. Немало понадобилось жидкости, чтобы заставить этого старого морского волка утратить равновесие, так как, по его собственному выражению, он был такой хорошей оснастки, что мог нести паруса во всякую погоду. Теперь он дошел уже до такого состояния, которое выразительно называл мутным. Узнав гостей, он поспешил к своей койке и, несмотря на присутствие своей молодой госпожи, уселся с видом трезвого человека, упираясь спиной в стену.
«Если вы будете портить мои замки, мистер Помпа», — сказал тюремщик, «то я заклепаю ваши ноги, как вы выражаетесь, и пришвартую их к кровати».
«Это с какой такой стати, хозяин?» — проворчал Бенджамин. «Я уже был сегодня пришвартован за ноги и больше не хочу. Почему это я не могу делать то, что вы делаете? Не запирайте дверь снаружи, и я не буду запирать ее внутри.
Я должен запереть тюрьму на ночь в 9 часов», — сказал смотритель девушкам.
«А теперь без 8:09».
С этими словами он поставил свечу на стол и удалился.
«Кожаный чулок», — сказала Елизавета, когда ключ в замке снова повернулся.
«Мой добрый друг, кожаный чулок, я пришла выразить вам свою благодарность. Если бы вы подчинились обыску, то штраф за оленя был бы уплачен, и все устроилось бы к лучшему».
«Подчиняться обыску?» — перебил Натти, поднимая голову, но не выходя из угла, где он сидел. «Неужели вы думаете, девушка, что я впустил бы в хижину такую тварь? Нет, нет, даже для вас я не открыл бы свою дверь. Но пусть теперь производят обыск в зале и головешках. Ручаюсь, что ничего другого там не найдут».
Старик снова опустил лицо на руки и, по-видимому, погрузился в печальные мысли.
«Хижину можно выстроить заново, и лучше прежней», — возразила мисс Темпль. «Я возьму это на себя, когда ваше заключение кончится».
«Можете ли вы воскресить мертвого, дитя?» — сказал Натти печальным тоном. «Может ли человек, попав на то место, где он похоронил отца, мать и детей, собрать их прах и сделать из него тех самых людей, какими они были? Вы не знаете, что значит прожить более 40 лет под одной кровлей и видеть вокруг себя одни и те же вещи. Вы еще молоды, дитя. Была у меня насчет вас одна надежда, которая, думалось мне, может сбыться. Но теперь все кончено. Дела так повернулись, что ему об этом и думать нечего.